Познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российская газета публикует перечень организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма. Развитие уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. И в южноафриканском Дурбане выбирают столицу 23-й зимней Олимпиады 2018 года. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Российская газета сегодня опубликовала перечень организаций граждан, замеченных в отмывании денег и помощи террористам. Как отмечается в сопроводительной статье, в список попали лишь те организации и граждане, по делам которых уже есть вступившие в силу решения суда или чья деятельность на территории России прекращена. В российской, условно говоря, части списка соседствуют Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Национал-большевистская партия, Движение против нелегальной иммиграции, а в перечне граждан более полутора тысяч фамилий, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Список организаций и граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, подготовлен Росфинмониторингом. Документ состоит из двух частей. В первой перечислены иностранные организации и граждане. Здесь упоминаются Аль-Каида, сомалийский джамаат Аш-Шабааб, вооруженные группировки и граждане в основном Афганистана, Пакистана и Сомали. Эту информацию Росфинмониторингу представляет Министерство иностранных дел России по официальным спискам ООН. Вторая часть, российская, составлена при помощи Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Физические лица заносятся в этот список, как правило, после приговора суда по террористическим статьям. Здесь 46 организаций, включая Имарат Кавказ, НБП, Объединенный Вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая и другие. В поименном списке, где за фамилией, именем и отчеством указаны даты и место рождения, больше всего выходцев из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Особо отмечается, что список публикуется не полностью. В так называемой «закрытой части» граждане пока лишь подозреваемые в экстремизме и терроризме. Член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Павел Медведев говорит, что публикация этого списка – шаг в правильном направлении.
До сегодняшнего дня был некоторый анекдот, был закон, который требовал, чтобы банк в том случае, если к нему с просьбой провести какую-то операцию – обращается, ну, либо человек, который замешан в отмывании денег, или еще хуже, в терроризме, либо организация. Банк обязан предпринять некоторые шаги. Если этот список секретный, то спрашивается, как же можно банку выполнить закон? Вот то, что сегодня сделано, является правильным логическим шагом.
Да, но публикуется не весь реальный список людей и организаций, а лишь открытая часть списка, и в нее попали те организации и граждане, по которым есть вступившее в силу решение судов или чья деятельность на территории России официально прекращена. А специалисты говорят, что есть закрытая часть списка, в которую попали как раз подозреваемые в экстремизме или терроризме.
Ну, с этим ничего не поделаешь. Если человек подозреваемый, то как бы нам ни казалось правдоподобным, то, что он террорист, все-таки по нашей Конституции мы его в список включить не можем. Единственное, что спасает в этой ситуации, это скорый и праведный суд.
Есть данные о том, насколько хорошо сейчас контролируются вот эти вот сделки?
Вы знаете, эта вся деятельность состоит из двух частей. Одна часть налажена очень хорошо. Нас даже в свое время похвалила такая суровая организация, как ФАТ. Это такая международная организация, которая борется с отмыванием грязных денег, финансированием терроризма. Вот так как мы являемся членом этой организации, мы, страна, мы обязаны отчетом. Эта организация периодически к нам приезжает и контролирует. Последний раз была большая проверка осенью 2007 года. Был подготовлен отчет, где нас похвалили за то, что мы в такой легальной части финансового рынка ведем себя достойно. Беда состоит в том, что наша финансовая сфера распадается на две части. Одна контролируемая, а другая нет. И вот они эту другую назвали системой альтернативных расчетов. К сожалению, система альтернативных расчетов до сих пор существует. Вот там дела обстоят, ну просто из рук вон плохо. Там существует возможность торговать наркотиками так, что невозможно за руку поймать продавца, потому что он никогда деньги в руки не берет. Частично закон выполняется очень хорошо, как шутит мрачно один мой знакомый банкир, построены прекрасные ворота, очень плотные, пробиться нельзя, забыли только к воротам пристроить забор.
Заявил в интервью «Радио Свобода» член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России Павел Медведев. Политолог Алексей Власов публикацию перечня в российской газете назвал мерой неплохой, но малоэффективной.
Это такой скорее психологического характера документ, который показывает готовность российских властей открыто включаться в кампанию по анонсированию тех лиц, которые занимаются там отмыванием денег, незаконно нажитых средств, ну и на которых распространяется в том числе и обвинение финансирования терроризмом. Если говорить о кавказской части этого списка, то это понятно, с чем связано. Там остаются те люди, которые причастны к деятельности или финансированию банк-формирований и террористических групп, которые еще действуют на территории Северного Кавказа, потому понятно, что чем более регион относится к категории горячих точек, тем больше людей неизбежно оказывались бы в этом списке. Северный Кавказ – это есть, по сути дела, головная боль для наших силовых структур.
Российские власти пытаются стабилизировать ситуацию на Кавказе. В частности, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выступил за то, чтобы выдавать тела боевиков к родственникам для захоронения. Он считает, что эта инициатива станет действенной мерой по профилактике терроризма.
Я здесь как раз сторонник того, что все-таки учитывать местный менталитет, местную специфику, обычаи, традиции. Понимая, что в некоторых случаях это идет вразрез с правовыми нормами, но просто так, что все равно действуем в режиме ручного управления и с точки зрения действия силовиков и с точки зрения управления этими территориями. Поэтому, видимо, необходимость учитывать этот местный специфический профиль, в том числе и в том, о чем Евкуров говорил, она, безусловно, присутствует.
В этом Алексея Власова полностью поддерживает бывший консультант фонда «Антитеррор» политолог Руслан Мартагов.
Данная ситуация, когда запрещают выдавать трупы убитых боевиков родственникам, она абсолютно ничего позитивного для государства не несет. Я уже и раньше, когда по поводу тела Масхадова были споры, я предлагал, что его надо отдать.
Опубликованный в российской газете список организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, явно не полон, говорит Мартагов.
Меня абсолютно не удивляет то, что большинство там чеченцы, ингуши или так далее. На сегодняшний день им просто деваться некуда. Власть так выстроила свои взаимоотношения, что им просто деваться некуда. И могут ночью прийти и сказать: так, или ты заплатишь, или ты будешь убит. И ни одно правоохранительное подразделение не в состоянии его защитить. Поэтому, когда говорят, что их много, я согласен. Но они делают это по принуждению, потому что они в такую ситуацию поставлены этим государством. Коррупция, она невозможна в условиях Северного Кавказа без подпитки тех же самых боевиков.
Что касается перечня организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, то, как заявили в финансовой разведке, такой обширный документ публикуется в первый и в последний раз. Далее граждан будут лишь информировать о пополнении или об исключении физических лиц или организаций из этого списка. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Ранее стало известно, что Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета, занимавшихся делом юриста фонда Сергея Магнитского, признаки халатности и личной заинтересованности. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Эту информацию подтвердила Радио Свобода супруга бизнесмена, журналист Ольга Романова. Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края Сергей Цеповяз отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. В Киеве сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В зале суда сегодня произошла драка. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, десятки ранены, сообщила сегодня сирийская национальная организация в защиту прав человека. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Уже не первый раз, не первый день в британской прессе появляются все новые и новые подробности скандала, связанного с таблоидом News of the World, принадлежащим медиамагнату Руперту Мёрдоку. Что об этом сегодня?
Как стало известно, журналисты News of the World были связаны с незаконным прослушиванием мобильных телефонов родственников жертв, произошедших в Лондоне 7 июля 2005 года, терактов, во время которых были убиты 52 человека. Сотрудники Скотланд-Ярда сегодня начали связываться с родственниками, чтобы предупредить их о произошедшем, пишет британская газета «Гардиан». Издание напоминает, что ранее стало известно о прослушивании телефона пропавшей 13-летней девочки Милли Даулер. Журналисты таблоида News of the World имели доступ к ее СМС и адресованным ей голосовым сообщениям. Девочка исчезла в 2002 году и практически сразу же обнаружилась тело, но полиция полагала, что ребенок все еще жив, так как мобильный телефон работал. На нем стирались сообщения, чтобы была возможность получать новые. Как выяснилось позже, это делал взломавший телефон Глен Малкейр, нанятый таблоидом частный детектив. Ранее по заказу издания прослушивались телефоны и читались СМС-сообщения нескольких британских знаменитостей и известных политиков, например, актрисы Сиены Миллер, мэра Лондона Бориса Джонсона, магната Ричарда Брэнсона, бывшего заместителя премьер-министра Лорда Прескотта и других. Вообще, газета «Гардиан» публикует сразу несколько статей на эту тему. Видимо, издание решило стать информационным центром скандала. Здесь можно, что называется, в прямом эфире следить за происходящим. Например, политический комментатор Эндрю Спарроу публикует на своей странице на сайте «Гардиан» последние новости и цитирует мнение коллег из других изданий о случившемся. Здесь, например, можно прочитать цитату из появившейся в ежедневной газете «Daily Mirror» статьи, в которой журналист Дон Маккей пишет: «Скандал может иметь и политические последствия, особенно если обратить внимание, что News International, подконтрольная Руперту Мёрдоку компания, собирается приобрести телевещательную сеть British Sky Broadcasting, и это при том, что Мёрдок одновременно является владельцем газеты, увлеченной в незаконном прослушивании телефонов». О связях главы лейбористской партии Эда Милибенда с News International давно известно, а хорошие отношения, несомненно, сглаживают путь для этого спорного поглощения. Конец цитаты. Напомню, что Эд Милибенд является лидером парламентской оппозиции.
Руперт Мёрдок в эти дни попал под шквал критики. Некоторые комментаторы призывают читателей вообще бойкотировать издания, которыми он владеет.
Это так. Аналитическую статью публикует в Independent Мэтью Норман. История мобильного телефона Милли Даулер говорит нам больше, чем просто о посмертном нарушении прав убитой школьницы демонами Руперта Мёрдока или о неприязни, вызванной этими действиями. Это аморальная история системной, коварной, закоренелой, всеобъемлющей, больной и разрушительной коррупции, с которой мы знакомы в современной западной демократии. Чтобы понять, откуда ноги растут, нужно возвратиться на несколько десятилетий назад. Норман пишет о том, как Мёрдоку удалось стать влиятельным человеком в Великобритании. В 80-х он договорился с Маргарет Тэтчер об освещении предвыборной кампании. Консерваторы победили, а их лидер Джон Мейджор стал премьер-министром. Позже Мёрдока обвинили в подыгрывании той партии, которая, вероятнее всего, победит на выборах. Например, так было во время нахождения у власти лейбористов. С годами влияние Мёрдока только увеличивалось. Автор статьи в Independent озаглавил свою публикацию «Настало время остановить Мёрдока», однако он не предлагает реального решения, как это сделать.
Саша, а есть ли какие-то сообщения об этом скандале в изданиях, принадлежащих самому Мёрдоку? Он ведь в том числе владеет одной из самых влиятельных британских газет «Таймс».
Интересно, что газета «Таймс», которой Мёрдок владеет уже 30 лет, полностью проигнорировала скандал. За последние несколько дней в газете появилась единственная статья, связанная с именем владельца издания. Публикация по поводу выхода мемуаров бывшего редактора «Таймс» Уильяма Рис-Мога, в которых он вспоминает о Мёрдоке в самом лучшем свете. Только сегодня молчание было прервано редакционной статьей, в которой, правда, больше говорится о журналистской этике и необходимости проверить ставшие известными факты, чтобы понять, насколько прослушивание повлияло, например, на расследование убийства школьницы Милли Даулер.
Благодарю. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами на тему британского медийного скандала в западной прессе. Вы слушаете «Время свободы». В Печорском районном суде Киева, где сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, произошла драка. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. У него, видимо, последняя информация о том, что сейчас происходит в зале суда. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Александр. Действительно, в отличие от улицы, где собрались сторонники и противники Юлии Тимошенко, на самом судебном заседании не обошлось без конфликтов. За нарушение правопорядка сначала председательствующий на процессе судья Родион Киреев приказал милиции вывести из зала соратника Тимошенко, депутата Верховной Рады Михаила Косева. Впоследствии этому парламентарию стало плохо, и его увезла машина скорой помощи. Ну а затем Киреев потребовал удалить еще одного нарушителя, депутата от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Евгения Суслова. Но сам он, заявляя, что обладает депутатским иммунитетом, отказался покидать зал. На помощь ему пришли соратники по депутатской парламентской фракции и также сама Юлия Тимошенко. Судья вынужден был объявить технический перерыв. И вот в это время к зданию суда подъехали дополнительные подразделения милицейского «Беркута». Они окружили само здание, вошли в здание, и там состоялась драка между депутатами, собственно, и милицейским спецназом. Экс-премьер только что заявила, что в результате этого побоища избиты ряд депутатов, ее соратников и журналистов. Спецназу все же удалось удалить из зала депутата Рады Суслова, и сейчас у здания дежурят около 500 вооруженных спецназовцев. По требованию стороны обвинения, Печорский суд запретил прямую телетрансляцию судебного заседания во время допроса свидетелей. Ожидается, что свидетельские показания будут заслушаны в ближайшие часы. Ну а своими впечатлениями о судебном процессе, давайте послушаем, делится один из бывших соратников Тимошенко, лидер оппозиционной украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Я считаю, что соглашение, которое она подписала, это сдача национальных интересов. Были ли там мотивы, которые могут привести к уголовной ответственности? Если были личные интересы, и это будет доказано, тогда это предмет уголовного разбирательства. Если этого не будет доказано, ну это все фарс. Поэтому пока что я вижу и наблюдаю вместе с вами фарс абсолютно политического заказа. Я считаю, что это не делает чести ни власти, не делает чести ни нашей юриспруденции, не делает чести судебной системе, к большому сожалению.
Ну, а окружение экс-премьера считает, что власти спешат завершать этот процесс по газовому делу, чтобы вынести приговор до осени. Давайте послушаем одного из лидеров парламентской фракции блока Тимошенко, Андрея Кожемякина.
Да, у меня есть такая информация, что поставлена задача суду Печерскому и судье закруглиться 20 числом августа этого года. Это может быть и быстро все закончится по первому делу, но они страхуются другими делами для того, чтобы все-таки Тимошенко не упускать из этого прессинга, морального давления и постараются вывести ее в так называемое политическое забвение, как они говорят.
Александр, ну и буквально вот в эти минуты судья Родион Киреев рассматривает вопрос о возможности удаления из зала заседания самой Юлии Тимошенко. Пока решение по этому вопросу не принято.
Владимир, благодарю. Будем еще, видимо, с вами связываться через некоторое время, как мы с вами договаривались. Напоминаю, Владимир Вахненко следит за тем, как проходит суд над бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко. Продолжим «Время свободы». С 5 июля российское МВД открыло специальную горячую линию для обсуждения с гражданами закона о полиции. В первый день работы горячей линии задать свой вопрос попыталась и корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По официальной информации Министерства внутренних дел, на открывшейся горячей линии граждане смогут высказывать свои предложения и замечания по доработке нового закона о полиции, а также получить разъяснения по статьям закона. Для этого нужно только позвонить по специальному номеру с 12 до 16 часов московского времени в дни работы колл-центра. Мы позвонили на горячую линию именно в указанный временной промежуток, чтобы задать свой вопрос, но услышали, как автоответчик предлагает варианты вопросов, которые следует задавать.
Здравствуйте. Вы позвонили на консультационную линию МВД России в помощь гражданину о федеральном законе о полиции. Если вы хотите получить консультацию по организационно-правовым основам деятельности полиции, нажмите 1. Если вас интересуют обязанности и права полиции, нажмите 2. Если вам нужны разъяснения о правовом положении сотрудников полиции, нажмите 3.
Также автоответчик горячей линии МВД предложил консультацию о применении полиции мер государственного принуждения, физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, о формах и механизмах контроля и надзора за действиями полиции. После этого автоинформатор предложил задавать вопросы, которые не относятся ни к одному из перечисленных пунктов. Но поговорить с оператором колл-центра и задать свой вопрос мы не смогли, так как линия оказалась перегруженной. В этом случае предлагается оставить свой вопрос на сайте МВД.
Если вы не смогли дозвониться, то, пожалуйста, разместите ваш вопрос на специальном разделе сайта МВД России «Консультационная линия в помощь гражданину о федеральном законе о полиции».
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Талбина допустила, что могла бы позвонить на горячую линию МВД хотя бы для того, чтобы проверить, как сервис работает. Как опытный в общении с этим ведомством человек, Наталья Талбина описала, в чем может быть проблема простого человека, позвонившего на горячую линию.
Я думаю, что позвонить действительно стоит, просто чтобы узнать, насколько оценить, да, насколько действительно работа горячей линии устроена удобным образом для граждан, насколько разъяснения, которые гражданам даются, действительно понятны. Потому что если в рамках этой горячей линии зачитываются нормы закона, то для граждан это мало что прояснить, да, закон можно и так прочитать. Он доступен в интернете и в отдельных брошюрах продают. А вот если это разъясняется доступным и понятным гражданину языком, не юридическим языком, а бытовым, на котором мы разговариваем, то тогда действительно от такой горячей линии будет польза в плане информирования и просвещения граждан.
И все-таки правозащитники в целом позитивно оценивают попытку МВД наладить контакт с населением. Продолжает Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт».
Во-первых, подобную инициативу МВД можно только приветствовать, и с моей точки зрения это вполне в духе и как бы соответствует тем заверениям, которые звучат относительно повышения открытости полиции. И действительно крайне важно, чтобы полиция и МВД в максимально доступной форме для граждан разъясняла положение закона, обязанности и права полицейских и так далее.
Правозащитница также отмечает, что было бы не менее важно создать и альтернативную горячую линию по приему жалоб на действия правоохранительных органов.
Было бы еще не менее важно, а может быть даже и более важно, чтобы была организована горячая линия по жалобам на действия сотрудников полиции. И не обязательно, чтобы это та же самая горячая линия была, но чтобы у граждан была возможность не только узнать о том, каковы обязанности, да, полицейского, каковы там возможности и ограничения по применению спецсредств, оружия или спецсредств, или физической силы, но и имели возможность оставить жалобу, чтобы эта жалоба была зарегистрирована и получила должное рассмотрение.
Пресс-службе МВД не стали комментировать работу нового колл-центра, сославшись на то, что вся важная информация выложена на сайте. Колл-центр будет работать по вторникам и четвергам с 12 до 16 часов московского времени. Как обещают в министерстве, при таком режиме работы можно обрабатывать до 2000 звонков в месяц. На официальном сайте МВД выложены правила действия консультационной линии. Чтобы задать вопрос, необходимо оставить информацию о себе, а также указать статьи и главы закона, требующие разъяснения. Специалисты консультационной линии оставляют за собой право не отвечать на некорректные, неточные или не относящиеся к предмету консультации и вопросы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Ранее Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета, занимавшихся делом юриста фонда Сергея Магнитского, признаки халатности и личной заинтересованности. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Эту информацию подтвердила Радио Свобода, супруга бизнесмена, журналиста Ольга Романова.
Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края Сергей Цыповяз отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. В Киеве сегодня, где возобновилось рассмотрение дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемый в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, произошла драка. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, сообщили местные правозащитники. Мы продолжаем «Время свободы». 6 июля на 113-й сессии Международного олимпийского комитета в южноафриканском городе Дурбан проходят выборы столицы 23-й зимней Олимпиады 2018 года. Об этом, о сильных и слабых сторонах городов-претендентов, я накануне побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Какие города претендуют на проведение Белой Олимпиады 2018 года?
Кандидатов сейчас трое. Во-первых, это западногерманский мегаполис Мюнхен. Во-вторых, это корейский город Пхёнчхан. Или есть разные вариации произнесения этого названия. И маленький, крохотный, я бы сказал, городок Аннеси во Франции. Я бы сказал, что сейчас нет фаворитов, а есть явный аутсайдер. Конечно, таковым признается французский Аннеси. Этот крохотный городок, в котором всего 10 тысяч жителей, находится на берегу Женевского озера, но во Франции, и громкая, если можно так сказать, известность он получил только в одном случае. Когда-то в 1960 году в Аннеси была основана АСИФА, это Международная ассоциация анимационного кино. Но, тем не менее, во Франции Олимпиады проводились уже 5 раз. Например, в 1900 году и в 1924 году в Париже, в Шамани, Белые игры 1924 года, Альбервиль 1992 года и Гренобль 1968. Так что кандидатов фактически остается 2, потому что, во-первых, в этих странах, в Южной Корее и в Германии, Олимпиады проводились реже. В Корее всего 1 раз, в Сеуле в 1988 году, а в Германии 3 раза. Однажды Олимпийские игры летние, это Мюнхен 1972 год, и зимние 1936 год Гармиш-Партенкирхен, и Берлин также 1936 год, также летняя Олимпиада, печально знаменитая участием лично Адольфа Гитлера. Сейчас, конечно, Пхёнчхан и Мюнхен – это города, что называется, друг другу противоположные. Южнокорейский горнолыжный курорт, и не только горнолыжный, но вообще курорт, связанный с зимними видами спорта, очень хорошо подготовлен, там есть вся инфраструктура. Но вот 3 раза он проигрывал олимпийские гонки, и, конечно, сейчас многие говорят, что хотя бы из этих соображений нужно отдать должное Южной Корее. Ну, а Мюнхен, в том числе, имеющий рядом под боком практически курорты Гармиш-Партенкирхена, может провести Олимпиаду, как, впрочем, и Пхёнчханг прямо сейчас.
Критики говорят, что процедура выбора очередной олимпийской столицы скоро, наверное, по затратам превзойдет сами игры. А нет ли альтернативных вариантов?
Есть один альтернативный вариант. Предлагается выбрать один летний город для проведения летних игр, один зимний, и закрепить за ними навсегда право принимать Олимпийские игры. Летним могут быть, допустим, Афины, как родина олимпизма. Зимние вариантов по всему миру огромное количество. Я бы выбрал норвежский Лиллехаммер. И тогда не нужно будет бешеная трата, бешеное шоу с участием, с выборами, с участием городов в олимпийской гонке. Огромные силы и средства не будут тратиться на это, в общем-то, не очень-то важное шоу. Средств затрачивается его право столько, что и право же стоит обдумать и этот альтернативный проект.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о выборах столицы 23-й зимней Олимпиады 2018 года в Дурбане сегодня. Продолжим программу, и пришло время для нашей беседы с кем-то из наших коллег по нашей интернет-команде. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода», свободанews.ру, Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. На сайте «Радио Свобода», на его главной странице, уже есть статья, посвященная событиям буквально последнего часа. Верховный суд России отменил приговор по делу предпринимателя Алексея Козлова, который был приговорен к 8 годам колонии. Алексей Козлов, предприниматель, бывший партнер известного сенатора по фамилии Слуцкер. И мы журналисты Ольги Романовой. Ольга Романова, как известно, очень много занималась тем, чтобы Алексея Козлова освободили, и чтобы неправосудный приговор был отменен. И вот это событие свершилось. В ближайший час на сайте Радио Свободы, и я надеюсь, вскоре и в эфире Радио Свобода, будет интервью с Ольгой Романовой, повторюсь, женой предпринимателя Алексея Козлова, где она изложит свою точку зрения на произошедшие сегодня события, расскажет о перспективах, о том, что ждет Алексея Козлова и как они собираются действовать дальше. Остановятся ли они на этом или будут требовать того, чтобы люди, виновные в неправосудном приговоре, понесли наказание. Интервью с Ольгой Романовой на сайте и в эфире «Радио Свобода» в ближайший час. Кроме того, мне бы хотелось анонсировать еще несколько материалов. Один из них связан с так называемыми лазерными указками и проблемой, которая возникла буквально в последние несколько месяцев. Вы знаете, что самолеты подвергаются реальной опасности на посадке, потому что хулиганы, злоумышленники, не знаю, какое угодно подберите слово, пытаются ослепить летчиков с помощью лазерных указок. Что, собственно, происходит? Почему это происходит? Почему нельзя снабдить пилотов, ну, скажем, очками, которые бы предохраняли их от воздействия лазера? Обо всем этом наш корреспондент поговорил с представителем Росавиации, и интервью с ним, посвященное этой острой проблеме, действительно острая, она касается всех тех, кто летает самолетами, и не только их, потому что если сами не летаем, то летают наши близкие. Интервью об этом на сайте Радио Свобода тоже в самое ближайшее время. Еще один материал, который мне хотелось бы проанонсировать, он тоже появится сегодня на сайте Радио Свобода. Это интервью с финансовым аналитиком Андреем Сотником, который анализирует, еще раз анализирует ситуацию вокруг аэропорта Домодедово и его реальных собственников. И его точка зрения, если коротко ее изложить, заключается в следующем. Обыски и прочие силовые действия вокруг аэропорта Домодедово не приведут к тому, чтобы мы узнали его реальных владельцев. О том, что стоит за этим, в ближайшее время на сайте Радио Свобода.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают расследование дела Магнитского. В последние дни публике было рассказано сразу о двух экспертизах, подготовленных Следственным комитетом прокуратуры и Президентским советом по правам человека. В обоих случаях основными виновными в смерти адвоката названы врачи. Наиболее эмоциональную оценку этой версии дал пользователь Bigslayer.
Вчера вечером в новостях слышу, что российские органы типа разбираются обстоятельствами смерти Сергея Магнитского. Надо сразу сказать, что это очень быстрая реакция, поскольку днем, в этот же день, нидерландский парламент единогласно принял решение о списке Магнитского, то есть о санкциях в отношении российских чиновников и следователей, причастных к его смерти. Понятно, что у кого-то из наших чинуш зачесалась задница, и они тут же придумывают ловкий ответный ход. А именно, оказывается, в смерти Магнитского виноваты медики, которые не оказали ему необходимую помощь, пока он мучительно умирал в следственном изоляторе. Нормальный чел прекрасно понимает, что врачи могли помочь Магнитскому, но их к нему специально не допускали. Это такой метод воздействия на подследственного, чтобы выбить из него нужные показания. И занимались этим люди, которые вели дело Магнитского. Но это еще и не вранье, а так, присказка. То вранье, о котором хочу рассказать, озвучивают с экрана наши милые ведущие теленовостей. Ничтоже сумняшися, читают они по бумажке, что будут разбираться с делом Магнитского, внимание, который подозревался в организации хищений крупных сумм из бюджета. То есть Магнитский, который сам написал письма в прокуратуру, что из российского бюджета увели несколько миллиардов долларов, оказывается теперь подозреваемый в организации этого самого хищения.
Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров полагает, что российскому руководству невыгодно доводить расследование до конца, поэтому все результаты экспертизы названы промежуточными. Кроме того, это дает властям пространство для внешней и внутриполитических маневров.
Складывается ощущение, что дело Магнитского стало поводом для серьезных политических разменов. Причем не столько даже с Западом, сколько внутри страны. С точки зрения переговоров с Западом, дело Магнитского для российских властей крайне неудобно. Оно всюду мешает, хоть в переговорах по ВТО, хоть в реализации масштабных инвестиционных проектов. Внутри страны все обстоит иным образом. Президенту Медведеву дело Магнитского помогает укоротить силовиков. Однако и по внешней, и по внутренней линии имеется люфт для торга. Надо чуть-чуть задобрить западную общественность, разгоняем расследование и ужесточаем формулировки. Есть некоторое недовольство позиции партнеров, тогда отыгрываем назад и говорим что-то о неоднозначности дела. Силовики в очередной раз пытаются прокатить некие инициативы президента, объявляем, скажем, экспертизу по делу. По мере достижения аппаратного компромисса можно и затормозить экспертизу или привести ее формулировки в более-менее нейтральный вид, пообещав, тем не менее, продолжить расследование. Реальный объект торга в каждом случае скрыт, но в публичной сфере имеются точки, вокруг которых торг ведется.
В англоязычной благосфере итальянская политика обсуждается довольно часто, уж очень она скандальная. Однако скандал с медведями, о котором поведал миру блогер Guardian Денис Валезе, любопытен и в общемировом природоохранном контексте.
Проект осуществляется природоохранным ведомством итальянского автономного региона Трентино. Он был запущен в 1997 году. Его цель – возродить популяцию бурых медведей в Доломитовых Альпах. Бурые медведи, признанные в Европе видом, популяция которого требует повышенного внимания, практически исчезли из северо-восточной части Альп. Сегодня, благодаря проекту Life Ursus, их можно встретить в горах Адамелла-Брента. Первые 10 особей завозились небольшими группами из заповедников на юге Словении. Некоторые родились уже здесь в ходе естественного процесса репродукции.
Человеку свойственно недовольство естественным ходом вещей, и Маурицио Фугатти, секретарь партии «Северная лига», на специальном банкете, организованном партией, выразил это недовольство следующим образом. Его слова, цитирует Валезе, в своем посте на сайте Guardian.
Человек должен иметь возможность беспрепятственно ходить, где ему хочется, не опасаясь встречи с медведем. Мы хотим защитить жителей горных районов от визитов медведей, и поэтому предпочитаем встречать их за обедом.
И указал на столы, где по замыслу организаторов должны были стоять тушеная медвежатина с картофелем, котлеты из медвежатины и медвежьи стейки. Брутальный жест секретаря Северной лиги так и остался бы еще одним характерным проявлением итальянской прямоты, если бы на столах действительно была медвежатина. Интересно как раз то, что ее там не оказалось.
Отдел полиции по контролю за качеством пищевой продукции запретил продажу на банкете медвежатины. 53 килограмма этого мяса были легально закуплены в Словении, однако к нему не прилагалось сертификата, наличие которого требует договора о международной торговле объектами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому мясо было арестовано властями и помещено в холодильную камеру, где оно будет храниться, пока организаторы не добудут указанный сертификат.
Из этой истории трудно извлечь мораль. С одной стороны, отвращение должны вызывать право итальянские политики, готовые ради достижения своих целей пожертвовать жизнями нескольких ни в чем не повинных словенских медведей. С другой стороны, полиция, готовая пожертвовать 50 килограммами готового к употреблению мяса, делу спасения медведей не особенно помогла. Зато в комментариях родился вполне логичный вывод, переводящий политические дискуссии в плоскость биополитики. Пользователь СИВ-10 пишет.
История с бедными медведями просто возмутительна. Надеюсь, что такие люди сами скоро станут вымирающим видом. Им не место на этой планете.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России заявляет, что все решения по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital были законными. Ранее стало известно, что Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета, занимавшихся делом юриста фонда Сергея Магнитского, признаки халатности и личной заинтересованности. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову. Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Сергей Цеповяз, отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. выезде. В Киевском Печорском суде, где сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, произошла драка сторонников Тимошенко с милицией, а потом и саму Юлию Тимошенко удалили из зала.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
У полиции хотят отобрать права.
Комментарии экспертов.
Спецоперация Валентина Матвиенко. Детали от Бориса Вишневского.
Право автора.
Совхоз по низкой цене. Илья Мельштейн о неприемлемом Александре Лукашенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономическим темам. Правительство Японии в среду объявило о намерении провести стресс-тесты всех действующих в стране атомных электростанций. Тем временем в Германии до конца недели, как ожидается, окончательно будет принят закон, предусматривающий отказ от использования атомной энергетики к 2022 году. Обо всем этом Сергей Сининский в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В Германии на 12 атомных электростанциях установлено 17 реакторов. Еще в марте этого года, вскоре после аварии на японской атомной станции Фукусима, ставшей результатом катастрофического землетрясения, правительство Германии приостановило половину всех работавших в стране реакторов, наиболее старых, а вскоре было решено больше их не использовать. Но хотя общая выработка электроэнергии на этих реакторах была меньшей, чем на более новых, тем не менее в целом на долю атомной энергетики еще в 2010 году приходилось почти 23% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. За счет каких именно источников было компенсировано сокращение общего производства? Научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Соня Петерзон.
Прежде всего отметим, что Германия является экспортером электроэнергии в соседние страны, поэтому из-за отключения части атомных реакторов нехватки электроэнергии в самой стране не возникло. Другое дело, что Германии пришлось частично сократить поставки электроэнергии соседям. Но в целом на данный момент в электроэнергетике страны вполне достаточно резервов, а при необходимости энергокомпании могут расширить производство и на электростанциях, работающих на угле.
Одна из главных проблем энергетики Европейского Союза – нехватка трансграничных передающих мощностей. По экспертным оценкам, не более 10-12% всей производимой в регионе электроэнергии на пути от конечного продавца к конечному покупателю пересекает хотя бы одну государственную границу. В какой мере программа полного отказа в Германии от атомной энергетики к 2022 году предполагает частичное замещение собственного производства электроэнергии ее импортом в страну? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Я абсолютно не разделяю мнение, что из-за полного отказа к 2022 году от атомной энергетики Германия якобы будет вынуждена импортировать значительные объемы электроэнергии. То есть страна, в принципе, располагает необходимыми мощностями. Но это отнюдь не значит, что Германии не нужны новые сети. Например, в Норвегии, Швейцарии или Австрии значительная часть электроэнергии производится на гидростанциях. В Норвегии гидроэлектростанции уже сейчас покрывают более 80% энергопотребностей страны. А в Германии и в других странах Центральной Европы, благодаря развитию ветровых и солнечных электростанций, при благоприятных погодных условиях электроэнергии может производиться в целом больше, чем требуется для собственных нужд. И получается, что все эти страны вполне могли бы обмениваться избытками электроэнергии. А для этого, вы правы, Европе необходимо создавать мощные трансграничные сети. Именно для интенсивного обмена энергоресурсами.
По прогнозам Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, общая структура электроэнергетики Германии по типам электростанций уже к 2020 году может измениться следующим образом. Доля угольных электростанций возрастет незначительно, с нынешних 42 до 45 46%. При этом резко расширится доля альтернативной энергетики, использующей энергию солнца, ветра или биомассы, с нынешних 17 до 27-28%. Доля газовых электростанций также увеличится, но не столь значительно, с нынешних 14 до 20%. В соответствии с этими прогнозами, нынешнее производство в Германии электроэнергии на атомных станциях будет замещено в первую очередь альтернативной энергетикой и в меньшей степени расширением выработки на газовых электростанциях. Но попробуем значительно усложнить этот прогноз, сколь в принципе реальным представляется в условиях Германии чисто теоретически некий ускоренный отказ от использования атомных электростанций, например, не за 11 лет, как пока планируется, а за 5 или 6 лет. Научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Соня Петерзон.
Я не хотела бы обсуждать утопические сценарии, хотя не исключено, что такой сценарий и осуществим. Но в целом я считаю само решение правительства Германии неожиданным и поспешным. Мне ближе хорошо продуманные концепции, чтобы потом не пришлось сожалеть о просчетах и поспешности принятых решений.
Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айти Вебер.
Как мне представляется, и технически, и экономически Германия вполне могла бы полностью отказаться от атомных электростанций уже к 2017-2018 годам. Однако все дискуссии на эту тему носят ярко выраженный политический характер. Разные политические партии руководствуются в них своими собственными интересами. Поэтому, если в стране хватит политического благоразумия, чтобы достичь поставленной цели к 2022 году, это уже будет очень хороший результат.
Программа правительства Германии предполагает полный отказ страны от атомной энергетики к концу 2022 года и закрытие к тому времени всех работающих в стране атомных реакторов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». 1 июля в Тверской области на озере Селигер открылся очередной молодежный форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского молодежного движения «Наши». Отношению в обществе, в том числе среди молодых, к нашим и к другим молодежным движениям посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Ее, как обычно, подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, «Наши» — это одна из самых известных политических организаций молодежи. О ней слышали 18% россиян. Уступает она по известности разве что «Молодой гвардии Единой России». Фонд «Общественное мнение» регулярно отслеживает отношение в обществе к молодежным организациям, в том числе прокремлевским. Об этом Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта «Фунтери».
Конечно же, это интрига. Конечно же, они бросаются в глаза людям, которые интересуются политикой. Естественно, эти движения были созданы не случайно. Созданы были во многом искусственно после событий в Украине, а именно оранжевой революции. Во многом для того, чтобы остановить противостояние молодежи и власти. Именно молодежь вышла на Майдан. Соответственно, Кремль понимал, что необходимо каким-то образом работать с молодежью.
Удалось ли властям сделать эти движения популярными в массах?
Примерно 2% молодежи состоит в этих организациях. Молодая гвардия, наша, Россия молодая. Соответственно, 2% это очень мало. И в основном организации узнаваемые среди молодежи 18-30 лет, особенно среди студентов. Молодую гвардию «Единой России» знают больше, и оппоненты этого молодежного движения обычно говорят, что тень «Единой России» падает настолько хорошо на это движение, что россияне, естественно, знают МГР, «Молодую гвардию» больше, чем другие организации. «Наши» знают примерно каждый пятый, 15-18%. Другое известное движение «Россия молодая», прокремлевское движение, знает также примерно 15-16%. Это, в принципе, не очень много, учитывая те вливания, которые были в эти организации, учитывая, что на них очень много было поставлено. Отношения в целом достаточно спокойно. Нельзя сказать, что к этим движениям, особенно к движениям нашим, относится плохо, скорее безразлично.
А каковы мнения по поводу этих организаций? Насколько я знаю, вы же какие-то высказывания собираете.
Наиболее интересно, конечно, посмотреть на отношение молодежи к организациям. Я думаю, что здесь молодежь российская делится на две части. Одни хотели бы вступить в эти организации, поскольку они понимают, что это мощный социальный лифт, который позволяет подняться, адаптироваться, и они связывают свою будущую карьеру с работой в госструктурах.
А насколько много таких людей?
Очень сложно оценить в процентах, но, в принципе, где-то 20% молодых людей мечтают работать во власти и воспринимают молодежное движение как хорошую платформу для политической карьеры. Но я могу сказать, что много людей хотят вступить в движение просто потому, что им хочется заниматься каким-то делом. Не так много молодежных движений. И это наиболее массовые, наиболее структурно оформленные движения. Соответственно, человек, который хочет быть в коллективе, хочет быть каким-то образом организован, он хотел бы вступить в одну из этих перечисленных организаций. Но среди молодежи, конечно же, есть и негативное отношение к прокремлевским организациям. Очень часто мы встречаем такие оценки среди студентов. Они обычно все-таки настроены либерально, оппозиционно к власти. И для них любое заигрывание с властью – это определенный сговор с совестью. Соответственно, здесь такие стереотипные установки, что участник прокремлевских движений – это обязательно карьерист, это обязательно циник, человек, который хочет сделать карьеру, несмотря ни на что. Несколько лет назад мы опрашивали самих участников движений. И оказалось, что ситуация очень неравномерная, очень сложная. Есть ребята, которые вступают в эти движения, потому что им интересно, они хотят самореализации. Среди них были откровенные циники, которые говорили, что для них это всего лишь способ выстроить карьеру, им все равно, какая идеология у этого движения, лишь бы быть поближе к кормушке. Я думаю, что истина где-то посередине.
Говорила доктор социологии Лариса Паутова. По ее свидетельству, отношение к прокремлевским молодежным организациям в обществе неоднозначно. Однако при этом абсолютное большинство россиян уверены, что молодежь должна заниматься политикой.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Российские правозащитники и юристы ждут правовых последствий опубликования экспертизы по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, подготовленной президентским советом по гражданскому обществу и правам человека. Они надеются, что теперь лица, названные в заключении экспертов, как причастные к гибели Магнитского, понесут ответственность, но при этом сомневаются в скорых переменах в практике работы уголовно-исполнительной системы России. Такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, вы услышите фрагмент интервью моей коллеги Людмилы Телень, как и было обещано, с журналисткой Ольгой Романовой, супругой только что, видимо, освобождаемого сейчас предпринимателя Алексея Козлова, согласно решению Верховного суда. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно поднимать статус Совета Федерации.
В трех районах Чечни, Шатойском, Урус-Мартановском и Очко-Имартановском, будут
разыскивать представителей вооруженного почти 23 миллиона
без судебных людей. Судебный процесс над активистом, не признанным властями Союза поляков.
Автор доклада по делу Магнитского опасается, что всех чиновников, причастных к гибели юриста, привлечь к уголовной ответственности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».